на свидетелей преступления. Неизвестные вооруженные автоматами напали на мечеть в регионе Пунтланд. В результате нападения были также ранены 2 человека, пакистанец и местный житель. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. В декабре прошлого года власти региона объявили священную войну джихад исламистам из группировки «Аль-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой», и ответственной за ряд терактов в Сомали. Президент Коста-Рики Оскар Ариас сообщил, что болен гриппом, вызванным новым вирусом H1N1. 69-летний президент подчеркнул, что чувствует себя неплохо и, находясь на лечении дома, продолжает исполнять обязанности. Случаи заболевания новым гриппом отмечены уже в 168 странах. Число заболевших превысило 160 тысяч человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Убийство правозащитников в Чечне, международные отклики и перспективы расследования преступлений. Застрелен министр строительства Ингушетии. Приговор по делу о коррупции в Российском федеральном фонде медицинского страхования. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой трагической теме этого часа нашей программы. Речь пойдет об убийствах правозащитников в Чечне и о перспективах расследования этих преступлений. Расследование началось, выдвигаются уже первые версии. Обо всем этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Следствие не исключает, что Зарему убили из-за супруга. Джабраилов состоял в свое время в незаконных вооруженных формированиях, его осудили на незначительный срок, он вышел на свободу и недавно сыграл с Адулаевой свадьбу. Вот как расценивает эту версию сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Екатерина Сакирянская.
Мне кажется, версия об убийстве на почве кровной мести нелепой, потому что институт кровной мести очень строго регламентирован. Кровная месть распространяется только на прямых кровных родственников по мужской линии. Она не распространяется на женщин, тем более на жен, которые не являются кровными родственниками. Кроме того, муж Сайдулаевой был осужден на незначительный срок. Это значит, что он никого не убивал. Потому что в сегодняшней Чечне, если можно было бы предположить хотя бы, что он мог быть причастен к убийствам, ему бы точно убийство вменили. И он бы сидел еще 10 лет. Так что вряд ли у Джабраилова были кровные. Если бы они были, он бы так спокойно не жил и не работал в центре Грозного, а уехал бы из Чечни.
Зачем же следствие выдвигает, по вашему мнению, такую версию?
Оно выдвигает такую, приемлемую для следствия. То, что произошло, это демонстративное убийство с целью выдавить гражданские организации из Чечни.
По вашему мнению, удастся выдавить?
Надеюсь, что нет. Хотя как сейчас работать в Чечне, непонятно, потому что пространства для гражданского общества в Чечне не осталось.
Сделала вывод Екатерина Сакирянская. И президент России, и руководители правоохранительных структур подчеркивают, дело об убийстве Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова взято под контроль. При этом Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике объединило уголовное дело по факту похищения Садулаевой и Джабраилова в Ленинском районе и дело по факту убийства в Заводском районе Грозного. У микрофона «Радио Свобода» бывший старший следователь областных прокуратур, ныне адвокат Владимир Волков.
Они подозревают, что это совершено единой группой или из единого центра разными группами, но кто-то направляет вот эти вот группы.
Официальный представитель Следственного управления сообщил, что расследованием занимаются следователи, имеющие большой опыт работы, способные расследовать особо сложные дела.
Ничего не раскрыто. Прокуратура полностью не самостоятельна, недееспособна. Я бы так сказал, следственный аппарат, нынешний следственный аппарат, недееспособен.
Зачем же тогда и президент страны, и руководители прокуратуры, и все вот говорят о том, что взято под контроль?
Ну а что они еще могут другое говорить? Об этом говорил и Устинов, взято под контроль, об этом говорил и Степанков, об этом говорил и Илюшенко, и много чего говорили, начиная с убийства Листьева, начиная с громких убийств. Что они то же самое говорили и по Политковской, взято на контроль. Ну и что? Что раскрыто?
Владимир Волков. Правозащитников убивают, дела берутся под контроль. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему. Организация Amnesty International заявила, что в Чечне идет охота на правозащитников и призвала международное сообщество оказать влияние на Россию с целью добиться справедливого расследования громких убийств. В США то, что происходит в последние недели в Чечне, вызывает возмущение. Об американской реакции рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Соединенные Штаты призвали российские власти расследовать новое преступление в Чечне и наказать виновных. Представитель Госдепартамента Филипп Кроули заявил: «Мы глубоко озабочены насильственными действиями против тех, кто выступает за права человека, за независимость средств массовой информации, за правовое общество и за гуманитарную помощь на Северном Кавказе». Возмущение новым убийством в Чечне сотрудницы неправительственной благотворительной организации «Спасем поколение» выразили такие международные организации, как Human Rights Watch, Хельсинская группа, Международная амнистия. Организация Международная амнистия назвала новое убийство еще одним напоминанием о том, что в Чечне господствует атмосфера безнаказанности, а неспособность раскрыть убийство правозащитников демонстрирует, по мнению Международной амнистии, что подобные преступления совершаются, по крайней мере, с молчаливого согласия властей. Можно ли говорить о так называемой перезагрузке американо-российских отношений, когда в России не прекращаются политические убийства? Вот что думает об этом Герман Пирчнер, президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Убийство одного правозащитника или нескольких, или многих указывает на ненормальное положение в стране, и это отражается на политике и на общественном мнении других государств по отношению к России. Когда убивают сотрудников правозащитных, гуманитарных организаций, тем более связанных с такой авторитетной международной организацией, как ЮНИСЕФ, это вызывает негативную реакцию у американских законодателей, вызывает у них все большее недоверие к российскому руководству. А заверения президента России или генерального прокурора или президента Чечни, что они берут расследование убийств под свой личный контроль, не приводят ни к каким результатам. Либо мы имеем дело с диктатурой, физически устраняющей оппозицию, либо мы имеем дело со слабой властью, которая не в силах справиться с политическими убийствами у себя в стране. И то, и другое плохо. Можно ли о чем-то договариваться с таким правительством России? Но этот вопрос задают американские законодатели. Однако нынешняя администрация президента Обамы пока ищет свой путь во внешней политике и, в частности, в политике прав человека. Хотя с момента прихода к власти новой администрации прошло более полугода, аппарат советников президента еще не полностью укомплектован, а внешнеполитический курс еще не сформулирован окончательно. Судя по всему, администрация президента Обамы предпочитает более, так сказать, реалистический подход во внешней политике, при котором стратегические интересы важнее, чем права человека. Но насколько важнее, это мы еще увидим. Таково мнение Германа Пирчнера, президента Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. На очереди сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии ведется расследование убийства министра строительства республики. Одна из главных версий следствия – профессиональная деятельность погибшего. Руслан Амирханов был застрелен сегодня в своем рабочем кабинете в МАГАСе. Мосгорсуд приговорил бывшего главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова к 7 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток. Остальным 7 подсудимым назначено наказание от 1,5 до 9 лет лишения свободы. В России сегодня вспоминают 118 членов экипажа подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 9 лет назад. Замглавы администрации президента России Алексей Громов заявил, что письмо Дмитрия Медведева адресовано непосредственно президенту Украины Виктору Ющенко, а не всему украинскому народу. Ранее представитель секретариата Ющенко заявила, что, цитируя, агрессивная тональность обращения Медведева касается не только главы государства, но и всего украинского народа. Российский премьер Владимир Путин, посещающий сегодня Абхазию, обсуждает с руководством республики, в частности, перспективы развития экономического сотрудничества. Путин отметил перспективы развития туризма в Абхазии. На севере Афганистана в ночь на среду неизвестные совершили нападение на штаб-квартиру полиции провинции Кундуз. Был убит руководитель местной полиции и еще один сотрудник. Власти возлагают ответственность на боевиков движения «Талибан». Китае официально предъявлено обвинение 4 сотрудникам крупной британо-австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto в продаже сырья для сталелитейных компаний по завышенным ценам. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши статьи, новости, аналитические тексты, публицистику, авторские колонки, блоги, видеоблоги и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Поговорим подробнее о некоторых из новостей. Вы слышали уже в новостях, что замглавы администрации президента России Алексей Громов заявил, что письмо Дмитрия Медведева, послание точнее, адресовано непосредственно президенту Украины Виктору Ющенко, а не всему украинскому народу. Речь идет о выступлении Медведева, которое можно увидеть на сайте президента России. Это видеоблог, в котором он произносит довольно резкие слова в отношении украинского руководства. О том, как сегодня будет складываться или складывается уже реакция официального Киева на это обращение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
На резкие высказывания Дмитрия Медведева отреагировала руководитель президентской канцелярии, глава политсовета партии «Наша Украина» Вера Ульянченко. Она заявила, что агрессивная тональность обращения российского лидера, по сути, касается не Виктора Ющенко и его политики, а всего государства и всего украинского народа. По словам Ульянченко, оценки Медведева вызывают не только сожаление, но и возмущение по поводу нынешней политической тактики и стратегии Кремля. «Нас не может не беспокоить постоянное антиукраинское зомбирование, которое происходит в России», подчеркнула глава политсовета пропрезидентской партии. Сам Виктор Ющенко до сих пор не выступил с ответным заявлением на обвинение российского президента. И это, по мнению депутата Верховной Рады от «Нашей Украины» народной самообороны Тараса Стецкого, является признаком слабости.
«Плохо, что нет реакции президента Украины, как главы государства и гаранта государственного суверенитета. Я считаю, что президенту есть что сказать, не надо никаких эмоциональных реакций, нужно просто дать адекватный ответ на откровенно провокационные заявления российского президента. Вот и все. Заявление Медведева означает переход украино-российских отношений в качественную иную плоскость. Россия приняла, как мне кажется, сознательное решение идти на эскалацию своих отношений с Украиной. И это есть прямое следствие ранее принятого решения о возрождении империи и возвращении постсоветского пространства в свою сферу влияния. Это первый момент. И второй момент. К большому сожалению, российское руководство избрало путь прямого вмешательства во внутренние дела Украины и вмешательства в президентскую кампанию.
По мнению Тараса Стецкого, из обращения Медведева можно сделать вывод о том, что Россия не исключает и силового вмешательства во внутренние дела Украины.
Когда политика Украины, по мнению российского руководства, пойдет не в том направлении, в каком нужно России. Под каким-то надуманным предлогом. Так, как это, например, было в Грузии.
Заявление российского президента прокомментировали многие украинские политики. В том, что оно призвано привести к власти на Украине лояльных Кремлю политиков, убеждены сторонники Виктора Ющенко. В то же время оппозиция называет прозвучавшие из уст Дмитрия Медведева обвинения в адрес украинского руководства объективными. А спикер Верховной Рады Владимир Литвин считает, что обращение российского лидера может привести к новому расколу Украины и будет использовано разными кандидатами в президенты с целью мобилизации электората. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Продолжим тему. Резкое заявление Дмитрия Медведева в отношении Украины сделано тогда, когда отмечалась годовщина российско-грузинской войны. А тот же самый президент России подписал закон об обороне, который облегчил с формальной, юридической точки зрения использование российских военных в операциях за границей страны. Насколько связаны эти три события? Идет ли речь о новом агрессивном жесте Кремля? Либо это все шаги во внутренней российской политике? Я спросил об этом интернет-журналиста, главного редактора портала Polit.ru Андрея Левкина, который в последние дни опубликовал несколько статей на эту тему.
Первые данные об убийстве Руслана Амирханова сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета при прокуратуре России по Ингушетии Светлана Горбакова. Неизвестный, по ее словам, расстреляли министра прямо в его кабинете, где от полученных ранений он умер. Ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев был лично знаком с Амирхановым. Новость об убийстве его шокировала.
А мы приносим извинения по техническим причинам. В эфир пошел следующий материал. А сейчас мое интервью с интернет-журналистом, главным редактором портала «Политро» Андреем Левкиным.
На самом деле, как-то складывается все очень много, а поскольку, в общем, мы понимаем, что, скажем, программу и сценарий действий для того же Медведева делает какое-то количество людей, ну, просто которым рисует там повестку, это, в общем, понять, что тут доминировало, трудно. Такое впечатление, что так немножечко сбору по сосенке, сложим это и это, и вот что-то у нас получится. А все прогрессивное российское человечество старательно отмечает десятилетие появления господина Путина во власти. Ну, может быть, как-то оттенить надо. То есть у меня, скорее, вот такие бытовые соображения по этому поводу.
То есть это скорее жест в какой-то внутренней кремлевской, не то что борьбе, а во внутренней кремлевских семейных, скажем так, отношениях?
По-моему, да, потому что, ну, просто последствия, они какие-то выглядят довольно, не то чтобы абсурдными, но, прошу прощения, все-таки нелепыми, тем более с Украиной. Что касается этого волшебного закона по поводу об обороне, ну, тоже немножко смешно получается, да, закон об обороне, а в поправках речь идет о том, как российская армия может действовать за пределами своего государства, что, в общем, обороной назвать трудно.
Но если вспомнить саму операцию в Южной Осетии, а потом на территории Грузии, она что же называлась, между прочим, при президенте Медведеве? Военная операция по принуждению к миру.
Да, но здесь как-то обороны все-таки нет. Здесь вот что-то такое более, вот, прошу прощения, там, постмодернистское. Собственно, об обороне речи там не было.
Тем не менее, несмотря на то, что этот жест действительно может быть жестом политическим или даже, может быть, отчасти и психологическим в внутрикремлевских или внутривластных отношениях, тем не менее, он имеет прямое приложение, по крайней мере, к Украине. Я имею в виду действия Медведева, который не пустил пока посла Зурабова на Украину. И есть мнение, в частности, и вы его высказываете в публикации на сайте Politru, что это может привести на самом деле к обратному, к улучшению ситуации у Ющенко, у которого рейтинги очень низкие накануне начала президентской гонки. А может быть, второй раз Россия попадет в тот же самый капкан?
Да я бы не сказал, что это к улучшению позиции Ющенко, это к ухудшению позиции Януковича. Проблема для него будет состоять в том, что вернется 2004 год, когда голосование шло не за Ющенко, а против Януковича, в частности, в силу вот его такой заявляемой пророссийской позиции. Но они все-таки не любят, когда так вмешиваются. А Янукович за эти 5 лет, в общем, довольно благополучно вышел из-под этой вот маски, рамки, чего угодно. И эта тема была основной во всей украинской кампании. Там рассматриваются совершенно другие вещи. И вот на этих других внутренних вещах у него был вполне приличный перевес. Вопрос же не в первом туре, сколько там получит еще Ющенко. Ну, не 4 получит, ну, 14. Какая разница? Вопрос же второго тура, когда начнется опять вот протестное голосование против пророссийской позиции.
И в этой ситуации важно, как поведет именно сейчас себя Янукович.
Янукович себя уже повел вчера, он просто повелся, начал тут же говорить, как правильно все сказал товарищ Медведев, и как мы будем делать по-другому, и примерно так, как сказал товарищ Медведев. Зачем надо было так быстро реагировать, я не понимаю. Я сомневаюсь, что заявление господина Медведева было как-то согласовано предварительно в партии регионов.
Говорил интернет-журналист, главный редактор портала «Политру» Андрей Левкин. Продолжим разговор о событиях сегодняшнего дня. Ситуация в Ингушетии продолжает обостряться. Новое убийство высокопоставленного чиновника. В своем кабинете в Магасе застрелен министр строительства Ингушетии Руслан Амирханов. С подробностями и первыми откликами корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первые данные об убийстве Руслана Амирханова сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета при прокуратуре России по Ингушетии Светлана Горбакова. Неизвестный, по ее словам, расстреляли министра прямо в его кабинете, где от полученных ранений он умер. Ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев был лично знаком с Амирхановым. Новость об убийстве его шокировала.
Я говорил всегда, что выбор президента Евкурова, 2 человека, все остальные, они недостойны быть на своих местах. единственно два человека, которых президент поставил, которые являются истинными ингушами, болеют за свой народ, которые известны в республике как настоящие ингуши, как мужчины, да, как люди, которые будут болеть за свой народ. Это был Руслан Амарханов, это министр спорта Руслан Балаев. Я не знаю, что это могло быть, откуда это, кто это сделал. Тут война идет. Непонятно, кто в кого здесь стреляет. Убивают и умирают ингуши. Слава Мухана был достойный сын своего народа. Это был человек слова. Это был человек, который жил в Москве. Это был бизнесмен, которому ничего не нужно было в этой республике, от этой республики, который не пришел отсюда воровать, а пришел делать, созидать, помогать своей родине, своим братьям.
По одной из версий, пишет Интерфакс, ссылаясь на источник, работа Амирханова могла стать причиной убийства. С приходом чиновника на должность министра строительства Ингушетии начались массовые аудиторские проверки в строительной сфере, в ходе которых было выявлено много нарушений и фактов хищения бюджетных средств, объясняет источник в следственной группе. Этой версии придерживается бывший оппозиционер, а сегодня советник президента Ингушетии Муса Плиев.
Насколько мне известно, у него лично каких-то враждебных отношений ни с тем не было. Поэтому моя личная точка зрения – это его профессиональная деятельность. Дело в том, что в последнее время практически с приходом прошло перераспределение, как бы. То есть проверяли тендеры незаконные, законные, незаконные. Вот так в последнее время стоял вопрос. Поэтому я думаю, что там не обязательно проводить аудиторскую проверку. Достаточно, если пересмотреть тендер, то есть его законность, его выдачи, передачи. Он мог проверить, например, правильно ли ведется ли вообще стройка. Тем более, вы знаете, да, у нас после Зязикова вроде бы у нас 72 завода было построено, Зязиков уже так говорил, а вот мы пришли уже, там никаких 72 заводов не было. Да не было у нас вообще никаких заводов. Я вообще не понимаю, откуда эта цифра, хотя цифра обсуждалась даже на федеральном уровне, я помню, год назад. Я думаю, правоохранительные органы проверят.
Напомним, в Ингушетии за последние месяцы произошло сразу несколько громких убийств и покушений. 22 июня смертник взорвал кортеж президента республики Юнисбека Евкурова. Глава Ингушетии получил тяжелые ранения и только 10 августа был выписан из больницы в Москве. На состоявшейся в этот же день небольшой пресс-конференции президент Ингушетии заявил, что уже готов приступить к работе, но все же будет следовать советом врачей. В ближайшую неделю он проходит курс реабилитации в подмосковном санатории. Еще одно покушение было совершено 10 июля. В Назране убили начальника вневедомственной охраны Карабулака и Сарапила Аздоева. Тремя днями ранее было совершено покушение на начальника экспертно-криминалистического отдела МВД Ингушетии полковника Магомеда Годоборшева. Через три дня он скончался. 13 июня застрелен бывший министр внутренних дел республики Башир Аушев, а 10 июня убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Азу Газгиреева. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Тоді ж люди їли, це ж батько і мати їли хлопця. Це не дай Господь, найгірше вмирати з голоду.
«Поверх барьеров» – передача, посвященная украинскому режиссеру Сергею Лосеву.
Что такое сегодняшний документальный кинематограф? Жесткая генеральная линия и стремительное движение по этой генеральной линии. Скучно, потому что знаешь финал. У Лосева финал всегда чувственный.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Напомню, что все материалы, которые звучат в эфире, а также наши специальные тексты, написанные для сайта, авторские колонки, блоги, видеоблоги, новости, радиовещания, фотографии, все можно найти на веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru. Так что читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы сейчас переходим к сводке новостей часа. В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии ведется расследование убийства министра строительства республики. Одна из главных версий следствия – профессиональная деятельность погибшего. Руслан Амирханов был застрелен сегодня в своем рабочем кабинете в МАГАСе. Организация Amnesty International заявила, что в Чечне идет охота на правозащитников и призвала международное сообщество оказать влияние на Россию с целью добиться справедливого расследования убийств Натальи Истемировой, Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова. Горсуд приговорил бывшего главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова к 7 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток. Остальным 7 подсудимым назначено наказание от 1,5 лет до 9 на лишение свободы. В России сегодня вспоминают 118 членов экипажа подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 9 лет назад. Замглавы администрации президента России Алексей Громов заявил, что письмо Дмитрия Медведева адресовано непосредственно президенту Украины Виктору Ющенко, а не всему украинскому народу. Ранее представитель секретариата Ющенко заявила, что, цитирую, «агрессивная тональность обращения Медведева касается не только главы государства, но и всего украинского народа». Российский премьер Владимир Путин, посещающий сегодня Абхазию, обсуждает с руководством республики, в частности, перспективы развития экономического сотрудничества. На севере Афганистана в ночь на среду неизвестные совершили нападение на штаб-квартиру полиции провинции Кундуз. Был убит руководитель местной полиции и еще один его сотрудник. Власти возлагают ответственность на боевиков движения «Талибан». В Китае официально предъявлено обвинение 4 сотрудникам крупной британо-австралийской горнодобывающей компании «Рио Тинто» в продаже сырья для сталелитейных компаний по завышенным ценам, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Словакии сегодня траур по погибшим в результате взрыва и пожара в шахте Хандлова горняка. Авария на шахте произошла в понедельник, 20 человек погибли. От событий в мире и России перейдем к событиям в эфире «Радио Свобода». Сегодня в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Поверх барьеров». Сейчас в студии рядом со мной редактор и ведущий программы Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте,
Кирилл. Что интересного будет?
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен 150-летию со дня рождения Кнута Гамсуна. 2009 год объявлен в Норвегии годом Гамсуна. С февраля проходят торжества, кульминацией которых стало открытие в день рождения писателя Гамсуновского центра в деревне Хамарой, где Гамсун провел детство. Это шестиэтажное здание, спроектированное американским архитектором Стивеном Холлом. В церемонии открытия 4 августа принимал участие норвежская кронпринцесса Мэтт Марит, почти патронажем проходит юбилейный год. Отмечают 150-летие Гамсуна и в России. Норвежский писатель был в России кумиром в начале прошлого столетия, и в любви к нему объединились русские писатели из совершенно разных лагерей. И символисты, и почвенники, и даже футурист Алексей Крученых поклонялся ему и цитировал его в своих манифестах. Сам Гамсун приезжал в Россию, опубликовал заметки о своем путешествии, поклонялся Достоевскому, но ненавидел большевиков. И, конечно, в Советском Союзе его не публиковали много лет после Второй мировой войны, ведь Гамсун поддерживал Гитлера и Квислинга и даже свою Нобелевскую медаль отослал в подарок Геббельсу. Вот о том, как в разные времена к Гамсуну относились в России, я говорю с биографом писателя Натальей Будур. Ее книга о Гамсуне вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Другие сюжеты радиожурнала «Поверх барьеров» — это интервью с Филиппом Лиаре, французским кинорежиссером, который объясняет, отчего в последнее время он перестал снимать комедии и стал делать социальные драмы, и воспоминания о Петере Цадике, знаменитом театральном режиссере, скончавшемся 30 июля в Германии.
Спасибо, Дмитрий. Очень насыщенная и интересная программа. Напомню, 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Поверх барьеров», ведет ее Дмитрий Волчек. А мы продолжим культурные темы. В Выборге накануне стартовал кинофестиваль «Окно в Европу», который открылся фильмом Владимира Хотиненко. Подробности рассказала корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева, которая находится сейчас в Выборге.
Конкурсной программе, она началась уже утром, была уже анимация и документальное кино, и два конкурсных фильма, но официальное открытие фестиваля, на нем был показан фильм Владимира Хотиненко, который называется «Преображение». Тут, правда, есть какая-то странность, потому что вот в буклетах, например, написано именно «Преображение», а на афишах, которые в городе висят, название фильма выглядит так – «Поп». Когда Хотиненко представлял свой фильм на открытии фестиваля, он вышел на сцену, и из его слов, в общем, следовало, что такое переименование – это продюсерская затея, которая самому режиссеру не нравится. Но справедливости ради скажем, что роман, экранизация которого предложена Владимиром Хотиненко, называется именно так – «Поп». Ну, по крайней мере, пока непонятно, под каким названием фильм выйдет в прокат. То ли «Поп», то ли «Преображение». Действие его начинается в 1941 году, когда на северо-западе России, на оккупированных фашистами территориях и по их инициативе была образована так называемая православная миссия. Для ее
ее осуществление было выбрано 14 священников. Уже в 1942 году им предписывалось выявлять партизан и связанных с ними лиц, те, кто выражает недовольство немецкими порядками и так далее. Месса предписывала духовенству, например, после божественной литургии совершить молебен о даровании Господом силы крепости германской армии и ее вождю Адольфу Гитлеру для окончательной победы над проклятым жидобольшевизмом. Это конец цитаты. Иными словами, речь идет о коллаборационистах. Правда, Владимир Хотиненко выбирает в героя одного из них, конечно, отца Александра, но в фильме он представлен положительно прекрасным героем. Там он спасает еврейскую девочку и становится приемным отцом ей десятку осиротевших малышей. Он отказывается отпеть полицаев, убитых партизанами, и напротив просит пощады для партизан, приговоренных фашистами к смерти. Он добивается разрешения привозить в лагерь для военнопленных еду, дрова, одежду, а на Пасху привезти самих пленных в храм. В общем, он перечит и нацистам, и позже советским товарищам и отправляется уже по их милости в ГУЛАГ. В общем, если исходить из названия «Преображение», то можно сказать, что отец Александр уподоблен Христу. В роли отца Александра, это очень важно, Сергей Маковецкий, и вот он играет высокую трагедию. Кажется, одними глазами вообще этот актер может выразить все человеческие чувства. Страх, нежность, презрение, любовь, отчаяние, жалость. И в тех же глазах подлинная, глубокая, выстраданная вера. А вот сам фильм Владимира Хотиненко, он, конечно, не выходит за границы мелодрамы и уж слишком активно давит на слезные железы. Вообще, рабочее название ленты было и не «Преображение», и не «Попа». «Псковская миссия», еще несколько было рабочих названий. Но вот изменив это название на «Преображение», режиссер, в общем, довольно ловко ушел от обвинений в том, что оправдывает коллаборационистов вообще.
Марина Тимашева, наш корреспондент, который находится на фестивале, кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском и на английском, какие события сотрясают благосферу, мнения авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых.
В российской политической блогосфере родился новый термин – «августовский синдром». Именно его обсуждают в дневниках в связи с недавним выступлением видеоблогера Дмитрия Медведева, обвинившего руководство Украины в проведении антироссийской политики и обострении двусторонних отношений. Необычайно популярной среди жижеистов оказалась запись Валерии Новодворской, в которой она интерпретирует президентское видеопослание.
Президент Медведев, подтверждая свою верность параграфам пакта Молотова-Риббентропа, одевшись в черную рубашку на радость покойного Риббентропа, обратился с посланием к украинскому народу, совершенно беспрецедентным хамским посланием, и поставил им на вид, что непонятно, с какой стати они хотят иметь независимую внешнюю политику, хотя являются гражданами Советского Союза и России как правопреемника.
Пользователь HP рассматривает новое проявление августовского синдрома на фоне происходящих в России законотворческих процессов.
Такое впечатление, что некоторые изоляционистские силы нарочно стремятся противопоставить Россию всему миру, поссорить ее со всем ближайшим окружением, сделать из нее пугало и осажденный лагерь. Весьма характерно, что на этом фоне принимается новый закон о том, что теперь для использования вооруженных сил на территории других стран президенту РФ даже не требуется предварительное согласие Совета Федерации. Он может принять такое решение единолично. Таким образом, развязать любую пагубную для страны военную авантюру, подобную афганской.
Проект закона, о котором здесь идет речь, был внесен в Госдуму Дмитрием Медведевым. Он дополняет статью 10 закона об обороне, определяя, что вооруженные силы могут оперативно использоваться за пределами России для отражения нападения на дислоцированных за рубежом российских военных, отражения или предотвращения агрессии против другого государства для защиты граждан России и судоходов
пароходства от пиратов. Решение о применении войск принимает президент на основании постановления Совета Федерации. Однако закон не требует, чтобы санкция Совета Федерации непременно предваряла введение войск. Как всегда в ЖЖ, тема нагнетания враждебности между Россией и Украиной не обошлась и без шуточной интерпретации. С военно-патриотическим в кавычках заявлением выступил пользователь Object.
Когда Саша Коэн в роли Али Джи интервьюировал генерала Брента Скаукрофта, он спросил его, почему Америка не нападает на Канаду, и пояснил в ответ на удивление генерала: «The amazing thing would be the element of surprise. Them would never expect it». Потрясающим в этом станет элемент неожиданности. Они этого никогда не будут ожидать. Сдается мне, что российское руководство недавно посмотрело это интервью, и нынешняя антигрузинская и антиукраинская кампания – отвлекающий маневр перед взятием Аляски.
Британскую прессу и часть общественности сегодня сильно занимает вечный для демократии вопрос: можно ли с целью спасения человечества или хотя бы одного человека воспользоваться информацией, полученной под пыткой? Речь идет о последних спорах вокруг неких данных, которые британские спецслужбы якобы получили от неких стран, где подозреваемых могли пытать. Джеральд Уорнер в своем блоге на сайте консервативной газеты Daily Telegraph разбирает эту ситуацию, не брезгуя хрестоматийными, даже слишком хрестоматийными доводами и предположениями.
Пытка – главный хит этого месяца для бьющего себя в грудь, истекающего состраданием либерального консенсуса. Эти мастера самобичевания всегда готовы ухватиться за вполне разумную, благородную, этическую обеспокоенность и превратить ее в истерику. Цивилизованные народы не практикуют пытки. К счастью, ни один британский агент не был даже обвинен в этом. Нынешние споры сфокусированы сегодня на другой опасности. Британия может извлечь некую выгоду из сведений, полученных от подозреваемого в терроризме, которому некая иностранная держава могла применять пытки. Возьмем гипотетическую ситуацию. Вряд ли она возникнет, но в то же время она не является невозможной. Член террористической ячейки сидит в тюремной камере. Известно, что он имеет сведения об эффектном преступлении, которое вскоре должно быть совершено. Он отказывается говорить. Остановит ли нас мазохистское уважение ценности цивилизации, которую он отвергает, от применения соответствующего давления, чтобы извлечь из него столь необходимую информацию? Или мы вернем его в камеру, угостим ланчем и будем ждать, когда центр Лондона, Бирмингема или Манчестера растворится, поднятый на немыслимую высоту морального превосходства.
В то время как в Британии обсуждают моральные последствия использования пыток, в США продолжают бушевать страсти по поводу предложенной президентом Обамой реформы системы здравоохранения и медицинского страхования. В защиту проекта Барака Обамы выступил известный политический эксперт Стивен Перлстайн. Вот что можно прочесть в его блоге на сайте Talking Points Memo.
Последние атаки республиканских лидеров и их идеологических попутчиков на попытки провести реформу здравоохранения – настолько уводят от сути дела, настолько лицемерны, что могут быть следствием только циничного расчета получить корыстную партийную выгоду. Они стали политическими террористами, которые готовы сделать или сказать что угодно, лишь бы не дать стране прийти к политическому согласию по одной из самых насущных и важных проблем. Конечно, есть и здравомыслящая критика этой реформы, даже никто иной, как наш покорный слуга, выказывал некоторые сомнения. Но нет ровным счетом никаких причин высказываться в том духе, что президент или соответствующий комитет Конгресса предлагает нечто, что может привести к переходу системы здравоохранения в руки государства. Это очевидно, что цель которой – испытать паника и остановить переговоры политики. Что же становится понятно, то, что это сильно жаль, что это сильная информация, но отсутствие процесса программы сильного записи в внешней атмосфере. Политическая культура в российских странах рассчитана на это отличается от того, что мы видим на территории бывшей империи Германии.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 17:45. У микрофона Кирилл Кобрин. Перед тем, как перейти к главным новостям этого часа, напомню, естественно, что все материалы, которые звучат в нашем эфире, а также специально написанные статьи, авторские колонки, блоги, видеоблоги, новости, радиовещание, фотогалереи. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Так что читайте и слушайте Радио Свобода. Ну а сейчас мы переходим к сводке новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии ведется расследование убийства министра строительства республики. Одна из главных версий следствия – профессиональная деятельность погибшего. Руслан Амирханов был застрелен сегодня в своем рабочем кабинете в Магасе. Организация Amnesty International заявила, что в Чечне идет охота на правозащитников и призвала международное сообщество оказать влияние на Россию с целью добиться справедливого расследования убийства Натальи Естемировой, Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова. Мосгорсуд приговорил бывшего главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова к 7 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток. В России сегодня вспоминают 118 членов экипажа подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 9 лет назад. Замглавы администрации президента России Алексей Громов заявил, что письмо Дмитрия Медведева адресовано непосредственно президенту Украины Виктору Ющенко, а не всему украинскому народу. Ранее представитель секретариата Ющенко заявила, что агрессивная тональность обращения Медведева касается не только главы государства, но и всего украинского народа. Российский премьер Владимир Путин, посещающий сегодня Абхазию, обсуждает с руководством республики, в частности, перспективы развития экономического сотрудничества. На севере Афганистана в ночь на среду неизвестные совершили нападение на штаб-квартиру полиции провинции Кундуз. Был убит руководитель местной полиции, еще один сотрудник. Власти возлагают ответственность на боевиков движения «Талибан». В Словакии сегодня траур по погибшим в результате взрыва и пожара на шахте Хандлова. Авария на шахте произошла в понедельник. Под землей в момент взрыва находились 20 человек, все они погибли. В Сомали убиты 5 проповедников из Пакистана, сообщает информационное агентство со ссылкой на свидетелей преступления. Неизвестные, вооруженные автоматами, напали на мечеть в регионе Пунтланд. Правительство Москвы отказалось от планов строительства новых мусоросжигающих заводов в ближайшие годы. Как сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Леонид Бочин, решение связано в том числе с экономическим кризисом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит громкая российская судебная тема. Как вы слышали только что в сводке, сегодня Московский городской суд огласил приговор по делу о коррупции в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Главные фигуранты, заместитель директора ФОМС Наталья Климова и Юрий Яковлев, осуждены каждый на 9 лет заключения, а экс-директор Андрей Таранов на 7 лет. Каждый из них должен выплатить штраф в 1 миллион рублей. Комментарий к сегодня сегодняшнему решению в материале корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленковой.
На скамье подсудимых оказались люди, главным образом чиновники фонда обязательного медицинского страхования, которые, как доказало обвинение и подтвердили присяжные, своими действиями причинили ущерб органам власти. Напомню, что руководство ФОМСа обвинялось в получении взяток от руководства территориальных фондов, а также фармацевтических компаний. Приговор суда комментирует адвокат бывшего директора фонда Андрея Таранова Нина Нилус.
Абсолютное большинство подсудимых получило низшую санкцию, то есть 7 лет лишения свободы. Учитывая, что санкция за инкриминируемое им преступление это от 7 до 12 лет лишения свободы, то есть они получили минимальный срок. Ниже получили только 2 подсудимых. Это Фролова и Маркова, то есть те лица, на чьих показаниях было основано обвинение. Однако Фролова и Маркова находились на свободе, а теперь они арестованы прямо в зале суда и будут отбывать лишение свободы реально. Это было совершенно неожиданно, соответственно, для всех нас, Почему-то мы были убеждены, что правоохранительные органы сдержат свое слово, и Маркова и Фролова будут осуждены к условному лишению свободы. Однако государственные обвинители попросили реальный срок лишения свободы, и суд приговорил их к отбыванию лишения свободы реально в течение 4 лет. Это было большой неожиданностью и для Маркова и Фролова, и для их защитников, и даже для нас, защитников других подсудимых. В отношении Быковой дело приостановлено в связи с инсультом. Хохлынов, Коломина оправданы, и Смердов получил 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии поселения, и он не был взят в зале под стражу с труда, он самостоятельно будет следовать к месту отбывания наказания. Мера пресечения ему не была изменена. Он остался на свободе пока.
То есть ход судебного разбирательства окончился логически закономерно, на ваш взгляд?
Нет, я считаю, что он окончился совершенно по-другому. Я считаю, что государственный бюджет никогда не сможет удовлетворить потребности населения в бесплатном здравоохранении. Это системный конфликт, и этот системный конфликт не может быть решен за счет уголовного преследования сотрудников федерального фонда, либо иных любых лиц. Система выпустила пар, таково мое мнение, но система не смогла за 3 года решить проблемы, стоящие перед здравоохранением.
Александр Садуков, адвокат заместителя директора ФОМС Натальи Климовой, которую суд приговорил к 9 годам лишения свободы, считает, что приговор излишне суров.
Защита считает, что приговор чрезмерно суровый. И надо отметить, что он беспрецедентен по своей суровости и жесткости. То есть ранее по данным обвинениям таких приговоров не выносилось. Это во-первых. Во-вторых, мы считаем, конечно, что суд не в полной мере учел все те обстоятельства, на которые мы ссылались. Потому что мы считаем, что присяжные испытывали на себя некоторое давление. Процессуальные нарушения, выразившиеся в ограничении нашего права предоставлять доказательства и в использовании судом недопустимых доказательств, такие процессуальные нарушения имели место. И мы считаем, что если бы присяжные могли воспринять все материалы дела, или, по крайней мере, ту их часть, которую нам представить не дали возможности, то вердикт мог бы быть другим.
Дело о коррупции ФОМС – редкий пример судебного разбирательства такого крупного масштаба, считает руководитель Общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков.
Во многом это такое штучное дело, я бы сказал. Если взять статистику граждан, осужденных по статье «Коррупция» за прошлый год, то мы узнаем, что из 13 тысяч возбужденных уголовных дел 90% это уголовные дела с суммой взятки от 500 рублей до нескольких тысяч рублей. И в основном осужденные люди – это преподаватели, врачи и рядовые сотрудники налоговых и проверяющих органов. И, конечно, эта статистика не отражает реальной ситуации с коррупцией в нашей стране. И в этой связи вот такие дела, как дело фонда обязательного медицинского страхования, когда действительно более-менее значимые сотрудники попали в поле зрения правоохранительных органов, это штучное дело. Говорить о том, что эти дела легкие для правоохранительных органов, не приходится, в том числе и потому, что нужно понимать, что почти всегда в такого рода делах существует некая политическая подоплека. Либо это некий передел сфер влияния, либо это некое, может быть, даже внутрикорпоративное сведение счетов, когда кто-то начинает давать правоохранительным органам информацию, которую в обычных обстоятельствах никогда не дал бы. Самая большая проблема коррупционеров на Западе – это не взять деньги. Хотя и это тоже сложно. А потратить. А в нашей стране, давайте выйдем по Рублевскому шоссе за пределы МКАД, мы увидим огромное количество вилл стоимостью несколько миллионов долларов, которые принадлежат чиновникам, заработная плата которых составляет несколько десятков тысяч рублей в месяц.
Считает руководитель Общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит международная тема. Речь пойдет о резкой реакции во всем мире на приговор, вынесенный бирманским судом главному оппоненту режима, лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. Напомню, ее приговорили к 18 месяцам дальнейшего домашнего ареста, воспользовавшись довольно странным, в общем, надо сказать, нелепым поводом. Приговор является несправедливым и нарушает всеобщий принцип прав человека. Об этом говорится в заявлении президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Барак Обама призвал к освобождению лидера демократической оппозиции Бирмы Аун Сан Су Джи и других бирманских политических заключенных. Подавлением идеи никогда не добиться их исчезновения, говорится в заявлении Обамы, распространенном во вторник. «Я призываю бирманский режим внять суждениям собственного народа и международного сообщества и способствовать подлинному национальному примирению». Решение правящей хунты Бирмы также противоречит правозащитным обязательствам этой страны, подписавшей Устав Ассоциации стран Юго-Востока Восточной Азии, АСЕАН, и указывает на продолжающееся игнорирование ею заявлений Совета Безопасности ООН по Бирме, заявил Обама. Американский президент призвал к немедленному, безоговорочному освобождению Аун Сан Су Джи. Выдающаяся правозащитница обвиняется в том, что нарушила условия домашнего ареста, под которым она находится почти 14 из последних 20 лет. Нарушение, по версии властей, состоит в том, что она пустила к себе домой на 2 дня своего сторонника, американского гражданина Джона Йетта, самовольно добравшегося к Аун Сан Су Джи вплавь по озеру, на берегу которого стоит ее дом. Согласно сообщениям, Йетта обвинен в нарушении бирманского иммиграционного и муниципального законодательства, а также условий домашнего ареста Аун Сан Су Джи. Бирманский суд приговорил Йетта к 7 годам лишения свободы, включая 4 года каторжных работ. 53-летний Джон Йетта, согласно ряду сведений, страдает диабетом и эпилепсией. По словам Барака Обамы, решение военных властей Бирмы служит напоминанием о необходимости освободить других политзаключенных в стране. Им отказано в свободе, потому что они хотят такого правительства, которое бы уважало интересы, права и устремления всех граждан Бирмы, указал Обама. Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, совершающая поездку по странам Африки, также выступила в защиту Аун Сан Су Джи, которую, по словам Клинтон, вообще никоим образом не должны были судить и выносить ей приговор. Помощник госсекретаря США Филипп Кроули так прокомментировал во вторник поворот в деле Аун Сан Су Джи. «Мы глубоко озабочены вынесением надуманных приговоров Аун Сан Су Джи и Джону Йетта. Акция бирманского правительства полностью неприемлема. Судя по фактам этого дела, Аун Сан Су Джи в сущности была приговорена за свою любезность. Это плохо завуалированная попытка бирманского правительства держать ее вне участия в выборах будущего года. Как сказала государственный секретарь США, если Аун Сан Су Джи не будет освобождена из-под домашнего ареста и вместе с нею не выйдут на свободу еще свыше 2000 политзаключенных, то эти выборы ни за что нельзя будет считать легитимными. Наряду с освобождением Аун Сан Су Джи, Джона Йетта и других политзаключенных, Бирма должна вступить в диалог со всеми лидерами демократической оппозиции и этнического меньшинства в целях мирного перехода к подлинной демократии и национальному примирению. Помощник госсекретаря Филипп Кроули добавил, что администрация Обамы в настоящий момент пересматривает политику США в отношении Бирмы, и приговор бирманских властей Аун Сан Су Джи и Джону Йетта, несомненно, окажет на эту политику негативное влияние. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Репортаж Алана Давыдова завершил очередной час информационной программы «Время свободы», и примерно через 1,5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Прежде всего мы поговорим о поездке премьер-министра России Владимира Путина в Абхазию и о том, как вообще обстоят дела в этой самопровозглашенной республике, как там относятся к России и какие перспективы видят в деле признания этой республики другими государствами, кроме России. Некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Так что оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Нино Бурджанадзе спорит с читателями сайта Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
В Москве осталось жить 5 лет. Что дальше?
В блогах Свободы.
Что думают товарищи по блогосфере о блогере Дмитрии Медведеве?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит